რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит, показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, представляю вам гостей программы. С нами Роман Шлейнов. Роман, здравствуйте. Роман работает в газете «Ведомости» и всю жизнь расследует все, что связано с Владимиром Путиным. Роман, почему он еще не сидит?
Ну, не всю
ну,
жизнь.
Ну, почему? Вот, что, вот за что вам платят зарплату? Ну, что ж такое-то? Вот вы все расследуете, расследуете, а он все выступает.
Наоборот,
выступает.
Хорошо.
Как он сегодня говорит, и нужно сажать коррупционеров, говорит Владимир Путин сегодня.
Хорошо, что он все еще на месте, поскольку нам есть над чем работать постоянно.
Ага, это же, то есть он обеспечивает
это
вам...
Это же вечный источник тем, поэтому вечный... зачем же...
И вдохновение.
Зачем же сажать?
Все.
Пусть продолжает обеспечивать.
Замечательно. Все. Вот, то есть мы наконец-то поняли, зачем Владимиру Путину все это. Я представляю вам второго гостя. С нами Галина. Вот, Галина, вы ведь раньше работали в холдинге «Совершенно секретно».
Да.
Галина Сидорова работала «Совершенно секретно», но сейчас она уже независимый журналист, и мы поэтому вот не говорим про холдинг «Совершенно секретно».
Уже пять лет как.
Ну, хорошо. Ну, я почему так таинственно говорю про холдинг «Совершенно секретно», но вы же там тоже расследовали все, что касается этой же темы.
Да, в свое время, и даже начиная с 90-х годов, эта тема была вечной. Как наш президент, и тема вечная.
Да, и тема вечная, да. И факты вечные, и люди вечные. И смотрите, журналисты вечные, и мы сейчас еще поговорим о вечных экспертах на эту тему. И вот эти вечные эксперты вчера вечером очень громко, шумно и сенсационно прозвучали в фильме телекомпании BBC, который называется «Тайное богатство Владимира Путина». Вчера эта программа прошла в Лондоне, в Англии. И мы сейчас поговорим, у нас с нами на связи Павел Ивлев. Павел, вот тоже нас замечательно. Замечательный, любимый эксперт, адвокат из Соединенных Штатов Америки. Тут ведь самый главный момент этого фильма связан с тем, что впервые американцы открыто, практически официально признали, что да, Владимир Путин коррупционер. Раньше такого не было, да, Роман, подтвердить, что не было этого?
Может, их просто не спрашивали раньше?
Их спрашивали, но ни одного официального лица, мне кажется, во всей этой истории не светилось.
Я думаю, вы совершенно правы. Это, собственно, новое именно вот в этой ситуации, в том, что впервые официальный представитель, фактически, правительства заявил, ответил на этот вопрос «да». То есть его спросили конкретно, является ли Путин коррупционером,
он ответил «да».
Но на самом деле в 2007 году, если я не ошибаюсь, был первый такой заход, когда вот появился этот неофициальный доклад ЦРУ, где вот эти 40 миллиардов было зарплаты, ну, в смысле, 40 миллиардов дохода было озвучено, ну, как бы неофициально, опять же. И потом, по-моему, в 2014 году вот эта тенденция озвучивания связанных с Путиным либо больших денег, либо его конкретного участия, она начала звучать. Прозвучала она в «Нью-Йорк Таймс», когда они сослались как раз на этот доклад. А потом, если я не ошибаюсь, был Дэвид Коэн, председатель комиссии по финансовой разведке, который тогда тоже упомянул о том, что им известно, где и сколько у господина Путина хранится авуаров.
Угу. Вот это был первый человек.
Ну, это был 2014 год, что, мне кажется, надо вот это, ну, важно это отметить, что это было как раз после того, как началась российская агрессия против Украины.
Да.
То есть весна.
Вот эти связи мы будем с вами как-то пытаться устанавливать. Почему и как заговорили, почему громче, почему тише. И с нами на связи Владимир Буковский. Знаете, коллеги, мы тут писали письма все это время телекомпании BBC, просили их разрешения опубликовать кусочек этого фильма, какой-то фрагмент, да, тем более, что он уже есть в русском переводе. Но это такая структура очень медленная, она бюрократическая. Я думаю, что они нам разрешат завтра это сделать. Но сегодня в эту минуту у нас разрешения нет, поэтому вот я предлагаю просто в звуке послушать заключительные минутки, полторы минутки этого фильма. Давайте послушаем.
Говорят, что Путин может требовать всего, что хочет, так что любая цифра бессмысленна для обозначения его состояния. Путин считает все, что находится на территории России, все, что можно перевести в деньги, своим. Как бы вы описали такое богатство? Разве что как арабскую сказку. Просто щелкнул пальцами, поспал, и все готово. Путина обвиняют в коррупции невероятных масштабов. Современный царь, который разграбил свою собственную страну.
Это были самые-самые-самые последние минутки, вот полторы минутки этого фильма. Смысл сводится к тому, что он, это смешно подсчитывать, 40 миллиардов, 500 миллиардов, это не важно. В его распоряжении вся страна, и он не собирается упускать это из рук. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, действительно ли вы верите в то, что Владимир Путин коррумпирован, что вся страна в его распоряжении, что он может пользоваться, чем он хочет, любым бизнесом, любым бизнесменом? Тут об этом тоже много говорится в этом фильме, об этом. И вот своими соображениями с нами делитесь по номеру прямого эфира. И давайте я, Владимир, я сразу к вам в Лондон обращусь, потому что вы среди зрителей. Здесь, конечно же, будут говорить, что ведь все известно. Ведь все известно. Зачем в сотый раз поднимать все те же истории его дворцов, яхт? Вот вы считаете, какой в этом смысл?
Ну, во-первых, да, конечно, отдельные все эпизоды его биографии, отдельные скандалы с коррупцией, они все известны, и много фильмов, и много статей, даже книг на эту тему. Но здесь вот собрано все вместе. Плюс я посмотрел этот фильм. Мне кажется, самым важным в нем то, на что вряд ли обратят внимание. А там представитель американского казначейства говорит, его спрашивает корреспондент, вы считаете Путина коррумпированным? Он говорит, да, мы считаем его коррумпированным. Это, я вам скажу, это очень серьезно. Правительство обычно не говорят такие вещи. Они все знают. Это для них не новости, они точно так же, как и мы, все читали, все видели. Вот. Но это не принято. Обычно, пока действующий там президент или премьер-министр остается в офисе, эти вещи не говорят, и никаких расследований не ведут официальные государства. А здесь это официальное лицо, представитель казначейства, он это говорит. Я понял так, что они что-то готовят. Видимо будет Путин присоединен к списку лиц, на которых наложены санкции. И его деньги там всякие спрятанные по офшорам, видимо, будут заморожены.
Вы считаете, они озвучат, они объявят, что под санкции попал именно Владимир Путин, даже при том, что все деньги, которые будут заморожены, не будут записаны на его имя? Об этом фильме тоже говорится, что не найдется, конечно, ни одной компании, которая будет записана на его имя. Но, тем не менее, они рискнут объявить, что это санкции лично против Владимира Путина финансовые.
Ну вот, судя по этому фильму, особенно по заявлению официального лица, а представитель казначейства – это официальное лицо, это он говорит от лица правительства. Я думаю, что да. Что касается невозможности идентифицировать деньги и быть уверенным, что они принадлежат именно ему, вы знаете, это очень сильно изменилось. Когда-то там свои 30 лет назад это было действительно невозможно. Банки соблюдали тайну вкладов и прочее, прочее. С тех пор это все изменилось. Во-первых, в процессе борьбы с так называемым терроризмом многие банковские счета были открыты. И, в общем, уже установилась практика, что если идет такого рода расследование правительственное, то частные банки уже не пытаются скрыть эти счета. Они открывают даже швейцарские банки, даже офшоры. И вот деньги и фонды террористов довольно быстро все проследили. Так что, в принципе, механизм нахождения и установления хозяина денег, он уже отработан. Он отработан уже свои там 15 лет как. Вот. И при желании они это сделают. У них есть свои способы это доказывать.
Вот как вы считаете, почему англичане вот так комплексно подошли сегодня к этому и показали такой фильм, и почему американцы решили об этом так открыто сказать в устами своего официального представителя казначейства? Почему те и другие так поступили?
Ну, во-первых, конечно, то, что англичане это сделали, это однозначно, потому что американцы решили сделать. Английская внешняя политика уже десятилетиями идет строго в фарватере американской. Они почти никогда не отклоняются. Вот. Поэтому решение было в Америке. Почему оно было принято? Ну, тут несколько вещей. Во-первых, Сирия, которая, в общем, сильно начинает задевать американцев из этих вмешательства России в дела Сирии. Причем все время ложь. Говорит, что он пытается там воевать с ИГИЛом, а на самом деле бомбит оппозицию и так далее. Все это видят. И при сегодняшней технике электронного слежения смешно такие вещи врать. Это все устанавливается с математической точностью. Вот. Так что, ну, это целый ряд еще накопившихся проблем, где правительство нынешнее, московское, себя повело очень провокационно, очень вызывающе. Это и Крым, и Донбасс, и Луганск. И несмотря на все попытки Запада как-то мягко с ними договориться, найти формулу, позволяющую им из этого уйти, как бы не потеряв лицо, нет, они закусили у дела, и вот Кремль теперь настаивает на своей правоте в этом деле. А правоты тут, конечно, доказать нельзя. Сбитый Боинг, где тоже все время вранье, и, в общем-то, уже тоже доказано, что это вранье. То есть накопилось очень много вещей, которые уже западный мир, я имею в виду официальный западный мир, оставить без реакции не может.
Если вот я сейчас перейду к разговору с нашими коллегами, которые сидят в Москве, о том, насколько им кажутся убедительными доказательства в этом фильме, насколько эксперты, которые там участвуют, им кажутся представительными для этого. Вам самому фильм показался убедительным? Вот если бы вы были обывателем английского, вы бы поверили, что да, вот он такой, и вот так вот система устроена, и он обогащен за счет этих людей, и он разбазарил Россию, отдавая лакомые куски своим. Вот вам показалось, что это так было?
Дело в том, что ведь это не первый раз такие сообщения, такие сюжеты. Это очень уже много, это много лет уже идет.
Да.
И его питерские дела, и тамбовская группировка, и прочее. Это все бесконечно. Книги написаны на эту тему, фильмы сделаны. Это просто уже накопилось, и обыватель...
Он ничего не даст.
Фильм пожмет плечами и скажет, ну что нового, мы это
да,
все знаем.
Да. То есть для того, смотрите, вот я что хочу понять. То есть для того обывателя, для того зрителя в Англии, который уже в это и так верит, ему этот фильм, собственно говоря, ничего не даст. А тот, который не верит, он и не поверит. Так я вас понимаю, что этот фильм ничего...
Ну, тот, который не верит, скорее всего, фильм смотреть не будет.
Не будет смотреть.
Это ведь, знаете, сейчас остроты нет в международных отношениях. Mm-hmm. И поэтому интерес к этим проблемам очень низкий. Mm-hmm. Или человек просто интересуется этими делами, когда он это знает, или не интересуется, он не будет смотреть. Ему просто наплевать на это. Даже самый безразличный человек общую суть знает, потому что это было в средствах массовой информации, и как бы не заметить всего этого было нельзя. Можно не концентрироваться на деталях, не выяснять, не пытаться все разобрать, но общее ощущение того, что режим в России дико коррумпированный, мафиозный, еще эти убийства, не забывайте, у нас только что были, кончились слушания по делу Литвиненко, и суд, английский суд вынес решение, что Путин, скорее всего, был заказчиком, а по крайней мере дал одобрение, дал добро. А это тоже действует здесь, у нас все-таки убийство это не рядовое событие.
То есть все-таки этот фильм для того человека, который интересуется, таким будет комплексным собранием фактов, о которых он знал, но тем не менее вот в сумме они сейчас прозвучали. Вот так бы это можно было обозначить.
Да.
Понятно. Роман, я хочу спросить вас теперь, ну как человека, который уж наизусть, как стишок, как мы уже с вами это обсудили. Вы считаете, посмотрите, попробуйте глазами, опять же, вот иностранца, может быть, англичанина, то, что как это подано в фильме, насколько это убедительно. Ведь там же Очень часто звучит слово «экьюст», английское, обвиняется. Его обвиняют в том, что он коррупционер. Вот вы, пожалуйста, оцените систему доказательств, приведенную в этом фильме.
Фильм можно оценивать как своеобразный ликбез для зарубежного зрителя. Здесь все эти факты давно известны и, конечно, ни у кого удивления ни малейшего не вызывают. Про это писали и «Новые газеты», и «Ведомости», и «Рейтер» делал большие материалы, достаточно подробные. Да, и еще до, там, еще в 90-е годы, насколько я помню, об этом были материалы и целые доклады. Соответственно, в России это не сюрприз в том, что касается фактов. Это скорее изложение понятных и известных здесь связей, что человек, который стал президентом, привел во власть и на самые ключевые посты, и на существенные, на, так скажем, позиции в бизнесе людей, которые с ним прошли большой путь. Для России это известный момент. Он уже описывался, он уже известен. Для британского слушателя, для британского зрителя это, безусловно, может быть новым, особенно в таком обобщении. Это первая вещь. Что касается всего остального, а вот от частной собственности, когда там говорится о том, что вот, значит, у него столько-то достояния, такие-то деньги, тут, к сожалению, существует большой разрыв между тем, что в Британии принято считать, так скажем, нормой, и как они себе представляют там понятие частной собственности, соответственно, что такое разграбил и так далее, и так далее. Там же целый комплекс понятий возникает правовых. Здесь, в России, это совершенно не правовые категории. Когда говорится о его состоянии, о том, чем он владеет, это все не подпадает ни под какие правовые определения. Соответственно, эксперты выступают. Они, да, действительно доносят позицию понятную, что они были свидетелями, они расследовали уголовные дела, или они участвовали непосредственно в обсуждении всяких ситуаций, касаемо денег, которые могут быть связаны с Путиным, или активов, которые могут быть связаны с Путиным, или яхты, которые Путину может принадлежать. Но никаких документальных подтверждений тому, что вот именно Путину принадлежит яхта, дворец, финансовые ресурсы, нигде не будет счета в банке, который будет оформлен на Владимира Путина, потому что мы живем в неправовой системе. Это все понятийная система, и, как правильно совершенно объяснялось, человек владеет всем и при этом не владеет ничем. Это очень давняя история. Для того, чтобы британскому слушателю это объяснить, нужно идти, значит, в советские нюансы, когда частной собственности не было, но директор предприятия де-факто распоряжался всем, что на территории этого предприятия находилось.
Вы знаете, ну как правило,
мог что-то выдавать, а что-то придерживать.
Да, но мир меняется, и человек не вечен, и не может такое вот рациональное существо, как Владимир Путин, не понимать, что когда-то, вот, может быть, он действительно окажется вне президентской должности, и нужно все-таки что-то иметь за душой. И мне как раз показалось, вот, может быть, Галин, вы со мной согласитесь, что мне показалось, что в этом фильме все-таки делается попытка показать конкретику. Вот, может быть, даже впервые. Они говорят, вот это я, вот человек, который пригнал ему яхту, подаренную Абрамовичем. Вот он привез ему, и буквально в руки передал. Вот американский представитель говорит о том, что он держит свои средства в компании «Гунвор», например, который принадлежит Геннадию Тимченко. Мне это показалось, что как-то вот они все-таки стараются уже к Владимиру Путину привязывать персонально какую-то собственность. Вам не показалось, что
мне,
есть такая?
Мне как раз это показалось. И еще мне показалось, что вот впервые в таком контексте все это излагается. То есть контекст совершенно очевидный и прямой. Что человек коррупционер, что политик занимается и вовлечен в коррупционные схемы. И конкретно его в этом
без
обвиняют.
Без полутонов.
Да, совершенно без полутонов. И все, и вот в эту как бы линию уже нанизываются, как на вот такой вот шнурок, все вот эти известные раньше обвинения, претензии, которые к нему предъявляют, в том числе его бывшие, так сказать, вот коллеги по разного рода бизнесам в разное время его, так сказать, когда он был в разных качествах, да, начиная с его питерской истории. И вот это, мне кажется, новое, причем у меня еще вот такое ощущение. Сегодня, как вы знаете, все уже, так сказать, на этом оттоптались, я имею в виду, Песков сказал, что клевета, соответственно, Иванов сказал, что ахинея, ну там и так далее. Но мне-то кажется, что с такими обвинениями И я абсолютно на 100% уверена, вот так просто не выскакивают. И коррупционером человека так просто не так сказать, называют. И у меня ощущение такое, что вот с теми доказательствами, которые мы увидели в фильме, конечно, условно говоря, да, суд не выиграешь. Но я абсолютно уверена, что помимо тех доказательств, которые нам в фильме представлены, есть реальные доказательства, которые вот эти все схемы доказывают. Угу. Просто они по ряду причин, в том числе, может быть, исходя из того, что ну, небезопасно это для тех людей, которые там обвиняют его, да, и представляют эту информацию. Просто эти доказательства, они до поры до времени хранятся. И, наверное, мне так, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно поэтому вот идет такой ответ со стороны Кремля, что все ахинея, все ерунда. И ответ, я бы сказала, такой по-пацански. Угу. Вот они, ручонки, а вам, если что и нужно, сами и доказывайте.
Хорошо, понятно.
То есть, если бы они пошли в суд, условно говоря, возможно, там бы нашлись прямые доказательства.
А вот в суд они
Но
не
в суд
идут.
Они не идут.
А в суд
именно
они
поэтому.
Не идут. Вот это мы спросим тоже у наших гостей, экспертов зарубежных, почему они не идут в суд. Павел, вот я хочу вас спросить, почему, а вы как объясняете участие американского представительства, представителя официального впервые со словом коррупционер, с обвинениями? Считаете ли вы, что возможны санкции персональные против Владимира Путина? Считаете ли вы, что может найтись очень непосредственное, конкретное имущество, записанное на него? И к чему все это в конечном итоге может привести? Вот эта вот санкционная политика, персональная по отношению к Владимиру Путину.
Ну, во-первых, действительно, это очень такой большой сдвиг, что ли. Это важно, что официальный представитель Министерства финансов Соединенных Штатов, причем человек, который там отвечает за санкции, выступил с таким заявлением. Пожалуй, я бы сказал, это впервые, когда представитель правительства, не Конгресса, не каких-то еще кругов, а именно официальное лицо, представляющее правительство Соединенных Штатов, такие вещи говорит. То есть это важный шаг вперед. Почему они его сделали, не знаю. Явно это было записано не вчера, может быть, какое-то время назад. Ну, вот решили, что пора уже об этом им самим заявить и сказать, что да, они считают Путина коррупционером. А каковы последствия этого? Ну, смотрите, найти активы, записанные на него, ну, если они есть, их, конечно, можно найти. Но я бы тут не исключал ситуации, когда на него нет записанных активов, потому что, как правильно сказал господин Пугачев, которому я обычно не готов соглашаться, в данном случае он прав, я считаю, он назвал Путина царем. Путин, он царь, а зачем царю активы на собственное имя? Ему все принадлежит, ему страна принадлежит. Ну и всякие активы за ее пределами, все его. Вот. Поэтому совершенно не обязательно, что это на него записано. Все эти дворцы, там, яхты и прочее. Что касается, ну, вести санкции против него лично, скорее всего, нет, потому что против первых лиц государства обычно такие санкции не вводят, потому что это не имеет особого смысла. Ну, нельзя ему будет приезжать в Соединенные Штаты. Ну, а как мировую политику тогда вершить? С ним же все равно как-то надо общаться. Он глава страны. Вот. Поэтому, возможно, это не будет сделано. А то, что сделано против круга его близких друзей, введены эти санкции, возможно, что это будет расширено на еще каких-то его близких или подчиненных.
Но... Я спросила, потому что Владимир Буковский считает, что это может быть такая прелюдия к этим. Для чего-то это было сделано? То есть это первый шаг, а каким-то должен быть второй?
Ну, смотрите, публичные заявления в Соединенных Штатах о том, что они считают Путина коррупционером, и это подтверждается фактами, как они утверждают, с чем мы, в принципе, наверное, все согласны, да, присутствующие. Это само по себе очень важно, да, если правительство в Соединенных Штатах считает Путина коррупционером. Ну, соответственно, миллионы людей в этом мире, они ориентируются на мнение правительства Соединенных Штатов. То есть это некий, так сказать, такой, ну, сигнал всем, да, вот мы так считаем. Это очень большое дело. Потому что судить Путина, опять же, у него иммунитет. Судить его нельзя, это я вам как юрист говорю. До тех пор, пока он является президентом Российской Федерации, ну, как бы судить его негде, кроме как самой Российской Федерации. А тут есть процедура. А там в Америке, ну, поэтому, собственно, и мы не знаем, какого уровня там собрано доказательства, ну, в общем, и нет смысла их сейчас обнародовать во всех деталях, потому что, ну, определенным образом собранные и оформленные доказательства, это действительно предъявляется суду. Для того, чтобы предъявить миру, ну, достаточно документального фильма, достаточно вот таких авторитетных заявлений, каких-то еще вещей. Это действительно, как Роман правильно сказал, это не первый фильм, и, наверное, не последний. Здесь и там, так сказать, много уже достаточно было публикаций и переводов этого на русский язык. Но, видимо, вот эта масса растет, да, количество накапливается, когда оно перейдет в качество.
Да вот каким будет это качество? Я и спрашиваю, качество это что, вот по-вашему, что, чем будет вот впервые американец, так, чиновник американский такого уровня сказал о том, что он коррупционер? Это серьезное обвинение. А каким будет качество? Они к чему стремятся, когда говорят и раскапывают эти вещи?
Они, да, наверное, ну, знаете, за них не трудно отвечать. Они,
мы,
в общем-то,
предполагаем, гипотетически.
Да, они, я бы предположил, пытаются и стараются показать в публичном пространстве всему миру, не только для себя внутри, а всем хотят сказать. Вот мы считаем, что, в общем-то, господин Путин совершает преступную деятельность в виде, так сказать, присвоения денег, принадлежащих Российской Федерации. В это время британский судья, да, практически одновременно с этим фильмом, говорит нам о том, что господин Путин согласовывает или утверждает убийство на территории Великобритании британского гражданина. Кто-то нам говорит, ну не кто-то, собственно, все об этом говорят, что Путин, собственно, сам Путин об этом говорит, что он сам лично принял решение о агрессии в отношении сопредельного государства и захвате его территории, я про Крым. То есть это все вместе создает некую картину человека, который пока еще является президентом России. То есть в мире это видят, в России, ну, наверное, тоже кто-то потихоньку видит. Вот когда все это увидят и с этим согласятся, тогда, наверное, я надеюсь, граждане России начнут принимать для себя какие-то решения в отношении господина Путина и, наверное, добиваться его отставки и, соответственно, суда над ним за то, что он делал.
Спасибо. Вот мы, конечно, поговорим о реакции граждан России на эти вещи очень скоро, потому что у нас есть опрос москвичей. Но я перед этим спрошу, вот как бы с подачи своих коллег у Владимира Буковского, а почему вы считаете не подать в суд правительство Российской Федерации? Судиться в Лондоне, это у них не первый раз, это процесс уже накатан, совершенно адвокаты есть, денег полно. Почему в суд не подать и не сказать, что как не стыдно, вы обзываете нас коррупционером, предъявите доказательства и вообще это клевета? Ну, это действительно серьезное обвинение. Почему, вы считаете, не судится Российская Федерация, а вот, как Галя верно замечает, отбивается такими штучками, как ерунда, бред, пошли нафиг и что-то в этом роде? Почему они не судятся?
Ну, это вопрос не ко мне.
Ну, а я понимаю, что не к вам.
Я могу вас только уверить, что законы о клевете в Англии очень жесткие. И если отвечающая сторона, ответчик, не сможет это доказать в суде, то они проиграют дело.
Вот.
Это серьезно.
Вот.
И это ущерб в данном случае колоссальный.
Так вот какие мы выводы можем для себя сделать из того, что российская сторона не подает в суд на такие обвинения?
Ну, дайте им еще немножко времени. У них есть еще несколько месяцев, в течение которых они могут подать в суд. Вот. Но если они не подадут, да, то это однозначно показывает, что они в себе не уверены.
Вот. Вот это мне тоже кажется, что это очень важно посмотреть. Я что-то очень сомневаюсь, что пройдет несколько месяцев, Галь, вы тоже, наверное.
Я абсолютно сомневаюсь, потому что они к этому относятся так, как если бы это происходило в России. А в России они привыкли не реагировать вообще. Либо убивать, да, два у нас вида реакции, да, либо у нас оппонентов убивают, либо просто игнорируют.
Галя, вот в России они заслуживают, когда они хотят, они заслуживают так, как что мало не покажется. Сколько было уничтожено газет, организаций, людей, какие огромные штрафы.
Правильно, но судов-то нет в России. Вот они так и действуют.
А вы в этом смысле говорите?
Там есть.
А там есть, поэтому они же судятся там по поводу своих...
Ну, у них там есть эксперты, которые немножко знают, что такое английская система. Наверное, и советуют не лезть туда,
не
лучше
лезть, чтобы
этим,
не... Да, ну вот это интересно, что люди не чувствуют, как говорит Владимир, свою уверенность. Давайте посмотрим, москвичи верят ли в то, что Владимир Путин может быть коррумпирован или нет. Вот такой у нас был сегодня опрос.
Верите ли вы в то, что Путин коррупционер?
Да может, он, конечно, и наворовал, но он хотя бы хоть что-то для страны сделал, в отличие от остальных наших президентов.
Я допускаю, да. Все допускаю. Все может быть в этой жизни. Я доверяю Путину. Он производит впечатление порядочного человека. Все его интервью, все положительные.
Ну, я все-таки как-то не верю. Хотелось бы верить в другое. Я, например, верю нашему президенту. Я считаю, что у нас достойный президент.
Я верю, что многие коррупционеры, но только не Путин.
А почему не Путин?
Ну, потому что он свое окружение держит, но сам еще не разбирается в нем полностью.
Я не верю, потому что Америка не любит Путина. И ему еще пришлют не то.
Сейчас коррупционеры, по-моему, везде. А по поводу Путина я точно сказать не могу. Свечку не держал, как говорится.
Я думаю, что денег у него достаточно, чтобы красть миллион. Он политик, он человек, который управляет страной. Это уже настолько много, чтобы красть деньги, он уже так опускаться не будет.
Чушь, конечно, собачья.
Здесь коррупционеры вообще, видимо, невидимо. Да, и мы все это хорошо знаем. Насчет Путина я не буду ничего утверждать, конечно. Он на государственной службе, но когда человек говорит, он не знает, сколько он зарабатывает, это наводит на размышления.
По-моему, очевидно.
А почему очевидно?
Ну, посмотрите вокруг. Не знаю, там Ротенберг тот же самый, это же друг его.
Вряд ли. То есть я думаю, что все-таки это человек, который стремится к миру, и что в нашей стране великой было все хорошо.
Человек такого уровня, который уже давно, в принципе, у власти, вряд ли может проявить себя с точки зрения коррупционера. Я считаю, что... Я не совсем доверяю, как бы, нашему президенту, но с точки зрения коррумпированности я не могу его обвинить. Зачем при его зарплате, при его положении еще красть больше денег? Кому они нужны? Он уже правнуков своих точно обеспечит.
Все завидуют ему, все просто хотят быть на его месте, поэтому всеми возможными неправдами его обливают.
Если прямых доказательств нету, то это ложь и провокация.
Я ему доверяю. Я думаю, что наш президент не мог украсть так мало, так много.
Ну, такая чудесное окончание, да, очень смешно. Нам звонит Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Марина Николаевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, конечно, так сказать, знаю нашего президента, вполне могу допустить, что он может наскрести не только 40 миллиардов, а еще больше. Вот он одним пальчиком двинул уже две войны, двинет, еще будет там, полонием травит. Он все это может. Но у меня вот такой вопрос. Вот, как вы правильно заметили, мы не вечные. Ну, два он срока еще будет. Сколько он может еще быть сроков? А потом он уйдет. И у него вот эти 40 миллиардов. Он как их может тратить? Это сразу все увидят. Он не у власти. У него миллиарды. Что он будет? Чтобы полы там что-то таскать. Как вот эти деньги он может израсходовать? Сейчас-то они ему не нужны, конечно. Но все же увидят, что у него такие миллиарды, дворцы, как там говорят, яхты. И вот тогда-то у него и старости не будет. Не, у власти. Вот тогда-то он уже будет настоящим коррупционером в глазах народа.
Когда вот. Он начнет этим
сейчас
пользоваться.
Не в глазах народа, а там кто-то из-за границы. Все остальные-то боятся, Абрамович, Ротенберг, они же никогда и рот не откроют. Они только могут, уж когда он его поцеловал, а он за это ему может 2 миллиарда дать.
Да.
Просто из-за доброты душевной вроде бы. А вот тогда-то, когда он не будет у власти, он эти деньги потратить никак не сможет.
Спасибо, это очень интересное суждение. Роман, я спрошу у вас все-таки о людях, которые, еще раз, дело в том, что не все наши, вообще никто, я думаю, из наших слушателей еще этот фильм не видел, потому что он только что вчера появился в Англии, и едва ли, может быть, кто-то начнет искать в интернете, и потом нужно найти сначала с русским переводом. Вы все-таки, когда, если можете пройтись по списку людей, которые участвовали в нем, и сказать, насколько вот с вашей точки зрения убедительно звучат обвинения в адрес Путина, например, из уст Сергея Пугачева, банкира, который был очень близок к нему, потом его стали преследовать. И вот если русский человек, который смотрит по телевизору, что Пугачев наворовал, сбежал, и слышит потом, как он обвиняет Путина, не скажет ли этот русский человек, что он обижен? Естественно, что он будет теперь говорить, что Путин вор, и что все его окружение воры, потому что ему сейчас нужно себя показать гонимым, а вовсе не тем, кем он есть на самом деле.
Понимаете, я никогда не верил словам.
Да.
Мы не знаем, что есть у господина Пугачева, есть ли у него документальные доказательства того, о чем он говорит. Вот когда я увижу эти документальные доказательства, неважно, пострадал он от этой власти, сам он украл или у него украли. Но если он предоставит документальные доказательства, это будет что-то значить. Слова, к сожалению, для меня, значит, мало, учитывая, что человек действительно уехал не просто так. До поры до времени у этого человека все было нормально с этой властью. После того, как с этой властью у него начались проблемы, он уехал. Но еще раз повторяю, статус его, и обижен он или нет, не должно влиять на то, какие документы он может предоставить. Пока никаких документов я на этот счет не видел. Да? Соответственно, в фильме тоже этих документов я не видел. Он не демонстрирует.
Он делает заявление, он говорит,
что поэтому вот его деньги, я к заявлению господина Пугачева отношусь там, с сомнением большим. Что касается других экспертов, они более, так скажем, знают предмет. Если мы говорим об Андрее Зыкове, бывшем следователе, то он действительно участвовал в расследовании дела 20-го треста. Известная петербургская компания, корпорация, которая, значит, занималась, ну, через которую, проще говоря, выводили деньги. Тогда это были маленькие деньги. Ну, как сказать, тогда это были как раз, может быть, существенные деньги по нынешним временам. Это деньги, которые, в общем, достаточно смешные, но они были значимы для тех людей, для тех чиновников, могли быть значимы. Действительно, эта корпорация эти деньги в несколько стран мира на разные счета разбросала и разным компаниям передавала. Это действительно так. Что там фигурировали активы Путина, на этот счет действительно были свидетельские показания, которые в деле были. То, что это дело было остановлено совершенно внезапно, и невзирая на то, что в целый ряд стран были направлены запросы об оказании правовой помощи, это тоже так. В начале, что ли, 2000-х, в конце 90-х это случилось. Да. Что еще можно сказать? Другие эксперты, которые непосредственно работали, допустим...
Ну, когда вам предъявляют запись телефонного разговора Сергея Колесникова, который узнает детали появления этого дворца с его партнером Шамаловым...
Да, это важный нюанс. Но, да, опять же, видите, люди юридически подкованные. Люди, все советские граждане очень хорошо разговаривают по телефону. Что-либо понять из телефонного разговора российского человека, российского предпринимателя или российского криминального лидера невозможно, в чем не раз убеждались.
Ну, когда вам журналист четко и ясно говорит, речь идет о том, что мы отстегнем Михаила Ивановича, а Михаил Иванович на их жаргоне это Владимир Владимирович, мы ему отстегиваем 410 там, тысяч из 500.
Но мы можем это понимать, но юридическим доказательством, к сожалению, не является. Слушайте, это интересно.
Да.
Наблюдать за схемой, потому что господин Колесников уже описывал схему и предоставлял документы об этом. Там гораздо более интересно, но более сложно. Это в фильме не показать.
Да, это сложно.
Это нужно долго анализировать, как именно приобретался дворец, как именно перемещались деньги. И потом, этот дворец, он не оформлен на Путина. Это же известно, что дворец перекупал предприниматель
Шамалов,
господин Пономаренко,
да,
который был совладельцем российского морского торгового порта. Шамалов был изначально инвестором. Вот господин Пономаренко купил этот дворец. Ну и что? Всегда можно сказать, формально этим дворцом владеет вот этот прекрасный предприниматель. Новая газета писала о том, как распределялись там некоторые активы, связанные с этим дворцом, там жены каких-то сотрудников ФСО стали чем-то владеть, да, на них были зарегистрированы компании. Опять же, да, мы можем догадываться, что что-то в этом не так, поскольку вряд ли жены сотрудников ФСО, которые потом пошли резко в рост там, внутрипрезидентских структур, могут быть такими успешными собственниками,
значит, жены пошли в рост.
Дворцовых мужья пошли в рост их в администрации президента, там где-то в каких-то президентских структурах, управление делами президента, что-то такое было. Вот, формально это все их. Вот есть конкретные люди, да, на которых все это оформлено. Что делать с этими активами потом? Вот возникали вопросы, да, что будет потом? Вот уйдет Путин с этой должности. Что он будет делать с этими деньгами, которые рассованы на разных номинальных лиц, так скажем, у кого-то там какие-то предприниматели держат эти деньги или эти активы, где-то вообще номинальные персонали, которые ничего из себя не представляют. Нет, трасты имеют все-таки, можно правовым образом траст любой, значит, вскрыть и все это добиться. Но факт-то тут, что люди совершенно посторонние, никак не связанные формально с господином Путиным, этим всем распоряжаются. Что будет дальше? Ну вот дальше... Практика нашей преемственности, да, когда Ельцин уходил и говорил, я ухожу, и вот преемник, которому я припоручаю страну, точно так же и Владимир Владимирович Путин может найти преемника достойного, значит, сильного, которому он полностью доверяет, и ему это все припоручить. Дальше образуется фонд. Фонд Ельцина у нас существует. Да? Почему следующим шагом не создать фонд Путина после того, как он уйдет на пенсию? А потом он не собирается уходить? Я, насколько понимаю, он собирается руководить, насколько позволит здоровье. А когда здоровье позволять перестанет, вот уйдет, назначит преемника, создаст фонд. Есть дочери, есть мужья дочерей, есть другие родственники. Я думаю, что проблем с распределением средств и распределением активов, которые могут быть аккумулированы в этом фонде, не будет никаких. Нужно ли ему всю страну на старости лет? Конечно, не нужно. Нужно ли ему 40 миллиардов? Я думаю, совершенно нет. Да и те бизнесмены, которые останутся с этими деньгами, и все доверенные лица, наверное, позаботятся о том, чтобы все эти 40 миллиардов не возвращать, поскольку у них тоже есть дети, тоже есть внуки. Но на жизнь человеку вполне хватит. Я больше чем уверен. И никаких проблем с этим ни у кого не возникает, то если, опять же, будет спокойная преемственность, не случится чего-нибудь непредвиденного.
Ну. Вот я хотела... Это как-то очень сомнительно, чтобы так все было благостно. С учетом просто того, как мы сейчас живем и в какой мы ситуации, и то, что он, чем дальше он оттягивает свой, ну, гипотетический уход с этой должности, тем меньше шансов, что он вообще чем-то сможет воспользоваться.
Вот я хочу в дальнейшей жизни, да. Вот я хочу спросить Владимира Буковского о том, что вот как он видит издалека из своего лондонского вот эту ситуацию, когда нашу программу «Роман» начинает с того, что все же знают, все эти факты известны, что все это окружение поделило между собой страну, это наизусть как стишок. И мы спрашиваем людей на улице, коррупционер ли Владимир Путин, и действительно ли у него есть что-то помимо зарплаты, и, конечно, они предполагают, что что-то может быть, но ни о какой коррумпированности речи нет. Это честный человек, который заботится о стране. И ни для кого не производит на российское общество все эти разоблачения, все эти стежки, все эти испанские расследования никакого впечатления. И вот, как говорит наша слушательница, только когда он когда-нибудь начнет, может быть, поедет со своей семьей, условно, я уже ее домысливаю, на эту дачу под Ялтой, тогда мы увидим, что он все-таки был коррупционером. А так мы верить в это не хотим. Чем вы объясняете вот такую слепую веру в непогрешность своего вождя российского народа?
Ну, вообще, это очень некомфортно для людей, живущих в стране, сознавать, что наверху отчаянно и совершенно обнаглевши все разворовывают. Это действительно очень неприятно. Прежде всего потому, что сразу возникает вопрос, а ты кто-то знаешь, чего ж ты молчишь? Ты что делать будешь по этому поводу? У тебя дети, у тебя внуки, ты должен что-то делать. Страна погибнет. А такой вопрос себе люди не хотят задавать, потому что делать что-нибудь в сегодняшней России — это смерти подобно, это рискованно. Вот. И поэтому скорее оптимистическая точка зрения торжествует. Да может быть не так, да давай, авось не так, небось не так. Там несколько допущений, которые они делают, я послушал опрос на улице, которые, в общем-то, показывают, ну, что люди об этом мало думали. Это для них новое, как бы они не думали. Ну, вот, скажем, речь о том, что вот он наверху, на самом верху человеку украсть не надо, зачем у него и так вся страна. Начнем с того, что там целая предыстория за этим. Он начинал воровать еще в Петербурге, будучи замом мэра. И это все документировано, причем документировано очень серьезно. А потом он продлил и своих коррупционных коллег стал продвигать на все посты. То есть он создал коррупционную схему вместо государственного управления. И она уже потом, хотел он этого или не хотел, продолжала приносить ему деньги, поскольку так было построено. Это во-первых. Во-вторых, вот разговор о том, что вот он уйдет, и мы увидим. У меня ощущение, что он никуда уходить не собирается. Он будет сидеть там столько, сколько позволит, или здоровье, или там, я не знаю, подельники. Вот, он не собирается. В-третьих, почему такие огромные деньги? А я вам скажу, почему. Это не он один такой. У нас примеров много диктаторов, которые накопили, ну, не 40 миллиардов, то там миллиард-два. Все отлично понимают, что если в какой-то прекрасный момент скинут, выкинут, или им самим придется бежать, вот тут эти деньги будут их единственным спасением. Это и оборона. А на это нужно будут огромные деньги. Это не только юристы, это не только охрана. Это еще бесконечные подкупы, чтобы замять дело здесь, замять дело там. Попытка найти какой-то там торг с властями какой-либо страны, которые предоставят убежище и так далее. Вот о чем они думают, накапливая эти огромные деньги. А так, конечно, для жизни 40 миллиардов совершенно не нужно, с ними нечего делать.
Угу. Спасибо, Владимир. Я хочу узнать мнение Павла Ивлева. Как вы считаете, почему русские люди не хотят это видеть, не хотят об этом знать? И вот их убедит только в тот факт, что он с этими деньгами, с чемоданчиком поедет куда-нибудь на отдых после того, как он оставит свой пост. Почему они не хотят верить в его коррумпированность сейчас, что бы им ни говорили вот эти эксперты, о которых мы сегодня рассуждаем?
Во-первых, наверное, не только тот факт, что он поедет в чемоданчик, вообще я сомневаюсь, что он куда-либо поедет в чемоданчик, он все-таки, наверное, перейдет в мир иной, вот, и после этого, так сказать, все с ним произойдет какой-то такой разбор полетов. Хотя хотелось бы, чтобы его живым, скажешь, судили за то, что он делает. Но, возвращаясь к основному вашему вопросу, смотрите, беда, конечно, с нашим народом, да, потому что он, с одной стороны, абсолютно политически не образован. Да, они просто не понимают, они считают, что да, коррупция есть, да, и наверху она есть. Ну, как бы, ну, это нормально, мы всегда так живем, и с этим жить будем. Ну, то есть, они не понимают азов каких-то, так сказать, того, как должно функционировать государство. Им кажется, что, ну, как бы, есть и двор наверху, ну, и нормально, так и должно быть. И не понимают, что так не должно быть. С одной стороны, их этому не научили в школе и дальше. С другой стороны, им такое количество вранья на них выливается из средств массовой информации государственных, которые они, собственно, и потребляют с удовольствием, что вот это запутывание, отсутствие знаний базовых и наложенное на это работа пропагандистской машины, они дают тот результат, который мы с вами вот недавно послушали. Все эти люди, которые говорят, у нас замечательный президент, а где-то там воруют, но он хороший, у нас его любят, и вообще все это американцы придумали. Ну, так и живем с такой картинкой. Это беда, она может быть исправлена, на это уйдут годы, к сожалению. Может быть, что-то произойдет быстрее, но, слушайте, мы вот с вами, ну, уже люди постарше, да, мы прожили перестройку, мы видели, как приходило, как быстро на самом деле приходила эта правда, которую мы все захлеб читали, смотрели, обсуждали. Правда про Путина тоже придет. И то, что сейчас делается, то, что сейчас сделала в том числе BBC, ну вот это один из шагов.
Послушаем Александра из Соликамска, как он видит это. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. То, что вы тут говорите про то, что Путин, там коррупция, все правильно. Англичане не будут никогда просто так наговаривать. Я всю жизнь слушаю BBC, еще в юности, в 60-х годов. Слушал и всегда верил им. Я считаю, что они правильно говорят. Ну, в каком-то, может быть, не 40 миллиардов, но чуть, может, поменьше. И у нас тут давно уже ходит такая байка, что почему он посадил в тюрягу Ходорковского, потому что он ему яхту не подарил. Вот такая у нас система. У меня сын учился в универе, он когда приезжал и говорил, что вот у нас такая байка ходит.
Угу. Ну вот спасибо вам большое за этот звонок. На самом деле вот эта байка, она похожа на правду, потому что показывают в фильме BBC, как Ходорковский ему сидит и лепит на заседании в Кремле про коррупцию в России безумную, а Абрамович ему дарит яхты. И теперь вот мы посмотрим, где оказался Ходорковский после этого и где Абрамович. Поэтому ничего, никакой шутки и байки я в том, что вы говорите, не вижу. Это вполне история, может быть, заслуживающая осмысления. Галь, я хочу вот все-таки, вот, чтобы вы тоже подвели экспертный итог по экспертам, которые были в этой программе, для тех, кто вдруг фильм не посмотрит. Насколько мы можем доверять? Я считаю, что очень жесткие оценки прозвучали из уст того же Пугачева. Я впервые, я не знаю, может, слышали вы такие интервью у Сергея Пугачева? Нет, я не
Сергей
слышала.
Пугачев давал действительно интервью, в том числе, мне казалось, что я у вас читала на сайте, может быть.
Да, но вас, вот таких оценок, которые сегодня, когда он говорит о том, что где именно его деньги и так далее, мне кажется, что это впервые вот такие вот
ну,
вещи.
Может быть, как-то более, скажем, более концентрировано.
Концентрировано.
Да. Конечно, Пугачев вызывает массу вопросов, да. Потому что мы все помним, кто такой Пугачев. И, наверное, из всех экспертов, которые там представлены, он наиболее такой, ну, что ли, сказать, замазаны, что ли, этим режимом. То есть наиболее...
Но, с другой стороны, наиболее близкие.
Хорошего всего от этого режима, да? Да. Поэтому понятно, что, наверное, он чувствует себя наиболее оскорбленным тем, что ему, в конце концов, пришлось, так сказать, давать дёру, скрываться. И, в общем-то, судя по тому, как в фильме показано, он, в общем, честно говоря, видимо, очень опасается за свое там, благополучие, может быть, даже за жизнь.
Ну да, он несчастный, он, так сказать, Ницце,
да, он заметает следы там
в своем замке.
Чёрному. Вот. Но... Вы знаете, вот я хочу еще все-таки сказать по поводу вот этих опросов.
Но я просто... Вот. Нет, я договорю, почему про Пугачева. Да. Потому что ведь он же говорит важную вещь, которая вселяет какую-то надежду на то, что это куда-нибудь прорвется. Он говорит о том, что ни один бизнесмен в России не может быть уверен в том, что его бизнес – это его бизнес. Это бизнес Владимира Путина. Он может подойти к любому и сказать, ну, конечно, не к любому, а к уровню там, и сказать, это мое, отдай. Он может это сделать с Романом Абрамовичем, например. И в этом какая-то содержится надежда, что в какой-то момент Роман Абрамович может не захотеть отдать все, что у него есть Владимиру Путину.
С Абрамовичем там, кстати, занятно, если вы заметили, в фильме такая занятная история, что когда рассказывают про Адамовича, Абрамовича, я уж не знаю, с чем это связано, может быть, с каким-то вот особым к нему отношением в Британии, но там сказано, что он думал, в чем я абсолютно не верю в это, что он думал, что он дает деньги на там, типа на здравоохранение. Ну, конечно, это смешно. Понятное дело, что Абрамович прекрасно знал, на что он дает деньги и кому он дарит эту яхту там, и так далее. То есть, но, как сказать, считаю ли я откровением эти слова из уст Пугачева, но, в общем-то, не считаю, потому что, в принципе, нет, как раз вот это...
А бунт Абрамовичей, вы допускаете, которые в какой-то момент...
Знаете, я допускаю бунт, может быть, не Абрамовичей. Мне кажется, это вот важный такой момент, что этот фильм все-таки он... наверное, тоже адресован в какой-то степени к окружению президента, потому что, ну, как бы такая попытка им просигналить, ребята, подумайте, с кем вы, и, может быть, пора как-то задуматься о том, что хотите ли вы тонуть вот вместе с этим большим кораблем, который сейчас, вместе с этим капитаном.
Будет тонуть,
а он наверняка будет тонуть. Вот мне кажется, что в этом еще, так сказать, ну, есть определенный какой-то момент,
сигнал,
который и дан этот сигнал. Я не уверена, что эти люди в конце концов прозреют, и, вернее, в конце концов...
Рискнут прозреть.
Потому что тут важно, кто первый прозреет, и кому первому там дадут, по голове не дадут. То есть риск, понятное дело, что все они рискуют таким образом остаться там, где Пугачев, в лучшем случае, да, в худшем еще где-то, совсем в других местах.
Вы помните, какие заявления делали наши предприниматели крупные пару-тройку лет назад? Сначала господин Дерипаска, крупный наш олигарх, сказал, что если государство попросит, скажет, я все отдам, все верну.
Да.
Потом Тимченко Геннадий Николаевич сказал, что если государство скажет, я все верну. Нет понятия частной собственности здесь.
Ксельберг,
поэтому, когда мы размышляем на тему, и британцы пытаются это понять через этот фильм, как здесь воруют, да, и кто ворует, кто что у кого забирает. Надо понимать, что частной собственности здесь не было, и пока ее, судя по всему, нет. Потому что если бизнесмены готовы отдать, если к любому бизнесмену можно прийти, они сами готовы сразу. Я все верну. Если статус их собственности непонятен, поскольку к ним ко всем вопросы, как они ее получили.
У нас, Роман, 10 секунд. Вы хотите сказать, что Путин – это Ленин сегодня. Экспроприатор – это Ленин сегодня.
Это продолжение всех наших...
17-го года. Это все тот же... Мы на этом заканчиваем. Все, 17-й год, все согласились. С этим сегодня в России на дворе. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენ ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერ. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯოთხე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.